Абуль-Хасан Панисадр, исполняющий обязанности министра иностранных дел Совета Исламской революции, подал в отставку. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в 15-й эпизод подкаста «Остановка улица Рузвельта». Это место между страницами истории, скрытыми документами, от Тегерана 1979 года до Нью-Йорка, от многолюдных переулков перед американским посольством до холодных залов Совета Безопасности. Сегодня в 15-м выпуске мы вступаем в один из самых деликатных моментов кризиса, связанного с захватом в заложники, когда началась борьба за власть в Организации Объединенных Наций. Эта история была не просто политическим делом, а битвой за смысл и легитимность в суде мирового общественного мнения. Ноября 1979 года внимание мировых СМИ было приковано к Нью-Йорку. В высотном здании ООН состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности, повесткой дня которого был иранско-американский кризис. Тогдашний генеральный секретарь ООН Курт Йозеф Вальдхайм официальным тоном зачитал заявление. Все основные элементы данной проблемы ясны. Соединенные Штаты обеспокоены захватом своего посольства в Тегеране и задержанием его сотрудников. А иранское правительство пытается добиться возмещения за несправедливость и нарушение прав человека, которые, по его мнению, были совершены бывшим режимом. Это заявление, с которым можно ознакомиться в отделе по менеджменту архивов и документов ООН, показывает, что, несмотря на кажущуюся простоту формулировки, оно не беспристрастно. Вальдхайм ловко сформулировал проблему так, будто Иран нарушил международные конвенции, чтобы отнять у бывшего режима свои права. Это тонкое, но глубокое искажение, так как иранское общество возложило вину на правительство США, а не на прежний режим. Другими словами, на заседании Совета Безопасности Вальдхайм сформулировал вопрос об иран-американских отношениях таким образом, что правительство Ирана нарушило международные конвенции, чтобы отнять свои права у прежнего режима. Естественно, что при такой искаженной формулировке мировое общественное мнение осудило иранцев. После выступления генерального секретаря настала очередь тогдашнего председателя Совета Безопасности Серхио Паласиоса. Он поднялся на трибуну на фоне нависшей в зале Совета Безопасности тяжелой тишины, которую нарушали лишь шум журналистов и вспышки фотокамер за закрытыми дверями. Паласио объявил, что в связи с приближающимся месяцем Мухаррам и проведением в Иране траурных церемоний в этом месяце, особенно в 9 и 10 день, то есть Тасуа и Ашура, которые полностью влияют на внутреннюю обстановку в стране, а также отсутствием исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Абуль-Хасана Панисадра, принятие окончательного решения будет отложено на 5 дней. Эти 5 дней стали предпосылкой для возникновения скандального события. Незадолго до следующего заседания Тегеран потрясла странная новость. Абуль-Хасан Панисадр, исполняющий обязанности министра иностранных дел Совета Исламской революции, подал в отставку. Какой сигнал эта отставка послала миру в разгар такого масштабного кризиса? Новое иранское правительство столкнулось с внутренним разрывом в самый деликатный момент. Но в чем была причина этой отставки? Причину этой внезапной отставки следует искать в давних разногласиях между Панисадром и Садыком Годзаде, тогдашним директором радио и телевидения Ирана, ставшим министром иностранных дел после Панисадра, которые в конечном итоге достигли критической точки в вопросе о том, как относиться к правительству США. В своих заметках и интервью газете «Инкылаб Ислами. Исламская революция» Панисадр выразил свою позицию следующим образом. «Я хотел, чтобы Иран не оказался в изоляции в этом кризисе. Напротив, я нацелился на изоляцию Америки. Я не позволил бы Совету Безопасности принять решение, которое представило бы нас одинокими в мире. Однако эта политика оказалась неэффективной из-за внутренней обструкции. Однако для Гудбзаде это было не медийной позиции, а объявление политической идентичности. Он говорил, что структура мировой власти со всеми ее правовыми проявлениями является рычагом давления со стороны капиталистической системы, особенно Соединенных Штатов. Это привело его к социалистическим тенденциям и антиимпериалистическому диалогу. В таких условиях компромисс в Совете Безопасности не имел смысла. Важна была мобилизация внутреннего общественного мнения против империализма, даже если ценой этого было международное давление на Иран. В следующих выпусках газеты «Исламская революция» стал очевиден агрессивный тон Банисадра в отношении Кутбзаде. В одной из заметок с броским заголовком он написал: «Недоверие людей к Совету Безопасности – продукт ядовитой пропаганды радио и телевидения». Автор заметки обвинил Кутбзаде в отравлении общественного мнения против любого диалога с ООН, заранее разработанной программой, и в том, что он фактически парализовал дипломатию, постоянно разжигая чувства обездоленных. Но здесь горькая ирония заключалась в том, что Банисадр и его газета полностью игнорировали весомую и решающую роль западных СМИ во всех этих скандалах. В мире, где американская медиа-империя круглосуточно изображала иранцев как жестоких захватчиков, заложников, Банисадр возлагал всю вину за неудачи на несколько отечественных телепрограмм. Такой анализ был упрощением истории и, возможно, результатом борьбы за власть. Противоположность этих двух точек зрения была чем-то большим, чем просто тактическое разногласие. Она отражала два разных мировоззрения. Такая противоположность в конечном итоге привела к отставке Банисадра с поста исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана. Его отставка, как и отставка Мехди Базаргана с поста премьер-министра Временного правительства, была неприемлемой в Белом доме. С помощью Банисадра они могли бы делать свои дела лучше, но Кутбзаде был ближе к Совету Исламской революции. Тем более он имел сильные социалистические и антиимпериалистические стремления и даже рассматривал ООН как рычаг давления на американский империализм. Вашингтон отреагировал быстро. В ежедневном дневнике Джимми Картера он пишет: «Кутбзаде стал Джоди Паулом Ирана». Такое сравнение имело смысл. Джоди Паул был не только пресс-секретарем в США, но и спичрайтером Картера и автором медийных нарративов Белого дома. Роль, выходящая за рамки должностного лица. И теперь Картер признал, что на другой стороне на сцену вышел человек, который понял силу СМИ и использовал ее для создания истории революции. Декабря 1979 года Совет Безопасности ООН возобновил заседание, но на этот раз без участия Ирана. А что было в результате? Принятие резолюции 457, документа, который все прояснил. Немедленное и безоговорочное освобождение заложников, призыв к обеим сторонам проявлять сдержанность, уважение Венской конвенции о дипломатическом иммунитете. Резолюция охватывала практически все требования Америки, но в ней ничего не говорилось о главном требовании Ирана – выдаче шаха. Совет Исламской революции предвидел это и в тот же день, назвав революцию предписывающей и предвзятой, не принял ее положение. В те же дни, когда правительство США пыталось оказать давление на Иран резолюциями Совета Безопасности ООН, оно также задействовало второй рычаг давления – Международный суд Гааги. Вашингтон, подав срочную петицию, призвал Международный суд обязать Тегеран освободить американских заложников. Для американцев этот путь имел двойную цель. во-первых, добиться обязывающего решения в рамках международного права, во-вторых, использовать данное решение в пропагандистских целях для усиления давления со стороны общественного мнения на Иран. Однако Тегеран, с той же логикой, по которой считал Совет Безопасности предвзятым, также не доверял Гааге. В телеграмме председателя Международного суда новоназначенный министр иностранных дел Садек Кутбзаде написал: «Несмотря на то, что Исламская Республика уважает суд, этот орган не имеет полномочий рассматривать подобные вопросы, так как произошедшее – лишь малая часть очень большого дела, связанного с переворотом, устроенным 19 августа 1953 года». Он рассуждал, что ирано-американские отношения имеют долгую историю нарушения суверенитета и вмешательства. От планирования и осуществления переворота 1953 года против законного правительства доктора Мухаммада Мусаддика до безоговорочной поддержки режима Пехлеви и грозной организации САВАК. Как можно сегодня, не учитывая эту историческую подоплеку, принять решение на основе всего одного кусочка реальности? Он подчеркнул, что администрация США, содействуя с британской разведкой Ми-6, свергла иранское правительство и проложила путь к восстановлению контроля над нефтяными ресурсами Ирана. Это вмешательство, по его словам, положило начало циклу несправедливости и нарушений прав иранского народа, продолжающимися в течение следующих 25 лет, от несправедливых нефтяных контрактов до оснащения и подготовки САВАК, организации безопасности, портфолио которой были сотни случаев пыток и подавления оппозиции. В дипломатической логике Ирана захват заложников был не беспричинным действием, а политическим ответом на долгую историю унижений и нарушений национальной независимости. Однако Международный суд, проигнорировав эти аргументы, действовал беспрецедентной скоростью. Он провел внеочередное заседание, заслушал аргументы сторон и в короткие сроки вынес вердикт. Иран обязан немедленно освободить заложников. Решение Международного суда явилось юридической победой для США, но для Ирана оно было не более чем формальным шоу. Студенты-последователи линии имама в объявлении под номером 72 сочли этот вердикт инструментом для обмана мирового общественного мнения. Совет Исламской революции также в официальном заявлении назвал вердикт Международного суда в Гааге поспешным, предвзятым и нелегитимным. Но к чему такая спешка? Сайрус Венс, тогдашний госсекретарь США, годы спустя уточнил ответ. «Мы знали, что Иран проигнорирует вердикт Международного суда в Гааге, но этого вердикта было достаточно, чтобы усилить глобальное давление на Тегеран». По сути, для Вашингтона Международный суд ООН в Гааге был скорее медиаплатформой, чем судебным органом. Цель заключалась в том, чтобы заголовки газет по всему миру кричали: «Международный суд признал Иран нарушителем международного права». Эта тактика стала вторым шагом в стратегии по оказанию давления на Иран с целью полной изоляции Тегерана. Тем временем скандальное письмо Эдварда Кеннеди, сенатора-демократа и соперника Картера, стало горячим вопросом в СМИ. Пока Тегеран и Нью-Йорк вели судебную тяжбу, была опубликована новость, потрясшая политические круги двух государств подобно взрыву. 12 декабря 1979 года тегеранские газеты сообщили: Эдвард Кеннеди, сенатор-демократ и соперник Джимми Картера на выборах, направил письмо имаму Хомейни. Текст, опубликованный в прессе, был потрясающим. В этом письме Кеннеди не только восхвалял Исламскую революцию, но и говорил: «Мы поддерживаем Исламскую республику на 100%. Вы преобразили мир за 11 месяцев. Я вас поддержу, даже если это будет стоить мне жизни». Эти слова взбудоражили отечественные и зарубежные СМИ. Если это правда, это означало глубокий раскол в американской политике. А если же это было сфабриковано, то вопрос заключался в том, кто затеял такую игру и с какой целью. Репортер газеты «Бамдад Утро» утверждал, что Саид Ахмад Хомейни подтвердил получение данного письма. Даже в Госдепартаменте США подтвердили, что телеграмма, подписанная Кеннеди, дошла до них и была переправлена в канцелярию имама. Но немного позже сенатор Кеннеди опроверг этот факт. Теперь все свидетельствовало о разведывательной операции. Спустя годы бывший сотрудник чехословацкой разведки Владислав Битман в своих мемуарах раскрыл. Это было частью операции КГБ по дезинформации. Метод был прост – создать документ, который объект хочет опубликовать, а когда документ раскрывается, другая сторона его опровергает, чтобы усилить подозрения сторон. Проще говоря, Восточный блок усилил недоверие между Ираном и США с помощью поддельного письма. В то же время западные спецслужбы не сидели сложа руки. Были составлены и другие поддельные письма, подписанные на тот раз студентами, последователями линии «Мама». В этих письмах сообщалось об убийстве заложников, но обе стороны в конце концов раскрыли эти игры. Одновременно с дипломатическим скандалом началась другая война – война нарративов. На одной стороне поля была американская медиа-империя. Мощные телевизионные сети, такие как EBS, CBS и NBS, журналы, такие как Time и Newsweek и влиятельные газеты. Эти СМИ каждый день изображали образ Ирана – отсталая, жестокая страна, страдающая от религиозного варварства. В те дни обложка журнала «Time» была одной из самых мрачных визуальных кампаний против народа одной страны. На другой стороне был Иран с ограниченными возможностями, несколько часов радиопередач, национальный телеканал и несколько газет. Кутбзаде пытался максимально использовать эти ограниченные инструменты – интервью в прямом эфире, заявления студентов и специальной программы, чтобы объяснить причины захвата заложников. Он даже обратился к зарубежным СМИ. 7 декабря двое студентов, последователей линии «Мама», взяли интервью в прямом эфире канадскому телеканалу National Network. Вскоре после этого временный поверенный в делах Ирана в Оттаве Сейд Мухаммад Хусейн Адели вышел на камеру и разоблачил американское вмешательство. Но эти усилия были лишь каплей в море. Time, Newsweek и другие газеты опубликовали статьи против Ирана практически в каждом номере. Американские телепрограммы использовали сфабрикованные сцены, чтобы изобразить заложников угнетенными, а иранцев – монстрами. В результате давления со стороны общественного мнения Запада на администрацию Картера с целью принять решительные меры росло с каждым днем. В ответ Иран предпринял беспрецедентный шаг в истории своих СМИ. Выслал корреспондентов «Тайм», а затем закрыл офисы всех американских СМИ в Тегеране. Это решение было объявлено в заявлении, опубликованном Советом Исламской революции. На пресс-конференции Абуль-Касым Садык, генеральный директор иностранной прессы Ирана, показал обложки последних 6 номеров «Тайм» и заявил: «Если бы этот журнал был членом Совета Безопасности, он бы сегодня проголосовал за нападение на Иран». Вашингтон не сидел сложа руки. После того, как давление со стороны Совета Безопасности оказалось неэффективным и США не удалось получить достаточное количество голосов для введения санкций против Ирана, и в связи с вето Советского Союза администрация Картера избрала односторонний путь. Был отдан приказ о сокращении числа сотрудников иранских правительств с 218 до 35 человек, то есть высылки подлежали 183 дипломата. Одновременно началась волна арестов и отчислений иранских студентов американских университетов. Горькие воспоминания остались от тех дней. От студента, арестованного, несмотря на то, что у него была действующая виза, до группы насильственно возвращенных из Ирана из Мексики. Эти меры, хотя были представлены как ответ на захват заложников, были основаны на общественной ненависти, подогреваемой средствами массовой информации. Американское общественное мнение, поддавшееся бомбардировке пропагандой, считало любое резкое решение Вашингтона законным. Эта психологическая атмосфера легла в основу последующих указов Картера от заморозки иранских активов до подготовки к военным операциям. Дорогие друзья, вы прослушали 15-й выпуск документального подкаста «Остановка улица Рузвельта». Это был пересказ истории из Нью-Йорка, Тегерана, Гааги. Это была не просто география кризиса, а география войны нарративов. Из закрытых дверей Совета Безопасности до колонок журнала «Тайм», из зала Международного суда в Гааге до аллеи революции. 15-й выпуск нашего подкаста показал, что история пишется не только на поле боя или за столом переговоров, а порой на газетных страницах, фотографиях и даже в строках поддельного письма. В следующем выпуске мы продолжим эту историю с самого сердца этих событий, в ходе которых тень военных действий над Ираном становится все тяжелее. Оставайтесь с нами на этом историческом пути. И не забывайте, что мы всегда ждем ваших комментариев, предложений истории на iranradio.ir/ru и в нашем телеграм-канале по адресу собачка parstudayrussian. До следующей встречи. До хранит вас Аллах.